Сидни Шелдон. Утро, день, ночь. Открой сердце утреннему солнцу, пусть согреет его, пока ты молод, и позволь ласковым ветрам полдня охладить твою страсть. Но остерегайся ночи, смерть таится там и ждет, ждет, ждет.
Артур Рембо.
Кимберли с любовью. Утро. Глава первая.
«Вы знаете, что за нами следят, мистер Стэнфорд?» — спросил Дмитрий.
«Да». Он заметил их 24 часа тому назад. Неприметно одетые, двое мужчин и женщина пытались затеряться среди туристов, гуляющих ранним утром по вымощенным брусчаткой улочкам. Но в такой крошечной деревеньке, как Сен-Поль-де-Ванс, остаться незамеченным практически невозможно. Гарри Стэнфорд обратил на них внимание именно потому, что они очень уж старались не смотреть на него. Когда бы он ни оборачивался, один из них маячил позади. Следить за Гарри Стэнфордом не требовало большого ума. Рост 6 футов, падающий на воротник седые волосы, аристократическое надменное лицо. Да и его свита приковывала к себе любопытные взгляды. Очаровательная брюнетка, белоснежная немецкая овчарка и Дмитрий Каминский, возвышающийся над Стэнфордом на 4 дюйма телохранитель с бычьей шеей и покатым лбом. «Таких, как мы, упустить невозможно», — подумал Стэнфорд. Он знал, кто их послал и почему. Он чувствовал, что ему грозит опасность. А Стэнфорд давно уже привык доверять своим чувствам. Инстинкт и интуиция помогли ему стать одним из богатейших людей планеты. Журнал Forbes оценил Stanford Enterprises в 6 миллиардов долларов, Fortune 500 даже в 7. Wall Street Journal, Barron's, Financial Times — все опубликовали статьи о Гарри Стэнфорде, пытаясь объяснить его загадочность, его удивительное умение действовать в наилучший для этого момент, безошибочность принимаемых им решений, совокупность присущих ему качеств, обеспечивших создание гигантской империи, имя которой — Stanford Enterprises. Успеха не добился никто. Но все сходились в одном. Стэнфорд обладал маниакальной, неистощимой энергией. Его жизненная философия ни для кого не составляла тайны. День, прошедший без заключения сделки, потрачен зря. Он выматывал своих конкурентов, своих сотрудников, всех тех, кто каким-то образом попадал в его орбиту. Он являл собой феноменальное творение природы. Считал себя верующим. Он верил в Бога, и Бог, в которого он верил, хотел, чтобы ему сопутствовали богатство и успех, а его враги умерли. Гарри Стэнфорд вел общественную жизнь, и пресса знала о ней все. Гарри Стэнфорд имел право на личную жизнь, и тут пресса натыкалась на глухую стену. Они писали о его харизме, о его роскошествах, его самолете, его яхте, его великолепных домах в Хоуп-Саунде, в Марокко, на Лонг-Айленде, в Лондоне, на юге Франции и, естественно, о его поместье Роуз-Хилл, неподалеку от Бэк-Бэй, в Бостоне. Но настоящий Гарри Стэнфорд оставался для всех терра инкогнито.
«Куда мы идем?» — спросила брюнетка.
Поглощенный своими мыслями, он не ответил. Следившая за ним женщина на другой стороне улицы только что поменяла партнера. Опасность опасностью, но Стэнфорд почувствовал, как его охватила злость. Какого черта они приперлись сюда? Как посмели испоганить тайное святилище, где он мог укрыться от остального мира? Сен-Поль-де-Ванс — живописная средневековая деревушка, прилепившаяся на вершине холма в Приморских Альпах, между Каном и Ниццей. Она окружена живописными холмами и долинами. Тут и цветы, и яблоневые сады, и сосновые рощи. Деревушка, в которой полным-полно студий, галерей, антикварных магазинчиков, как магнитом притягивает туристов со всего мира. Гарри Стэнфорд и его сопровождающие повернули на Рю Грант. Стэнфорд обратился к брюнетке. «София, тебе нравится музей?»
«Да, Каро».
«Дорогой, итальянский».
Ей хотелось во всем с ним соглашаться. С таким, как Гарри Стэнфорд, ей раньше сталкиваться не доводилось. Скорее бы рассказать о нем Мии Амике.
«Моим подругам итальянский»,
— думала она.
Я-то полагала, что в сексе для меня тайн нет, но, мой бог, какой же он выдумщик. Он просто выжимает из меня все соки.
Они поднялись на холм к художественному музею фонда Мактем, осмотрели коллекцию картин Бонара, Шагала и многих других современных художников. Словно бы невзначай обернувшись, Гарри Стэнфорд увидел в дальнем конце галереи женщину, что следила за ним. Она не могла оторвать взгляда от творения Миро. Стэнфорд посмотрел на Софию. «Хочешь есть?»
«Да, если и ты проголодался».
«Хорошо. На ланч пойдем в «Ла Колом де Ор». «Колом де Ор» входил в число любимых ресторанов Стэнфорда. Дом на окраине деревни, построенный в XVI веке, переделали под отель и ресторан. Стэнфорд и София сели за столик в саду у бассейна. Принц, белоснежная немецкая овчарка, лег у ног Стэнфорда, навострив уши. Без принца Гарри Стэнфорд не появлялся. Куда бы он ни шел, принц всегда следовал за ним. Говорили, что по команде Стэнфорда овчарка могла вцепиться в горло любому. Желающих проверить, так ли это, не находилось. Дмитрий сел за столик у входа в ресторан, внимательно приглядываясь к тем, кто входил и выходил. Стэнфорд наклонился к Софии. «Позволишь мне сделать заказ, дорогая?»
«Конечно».
Гарри Стэнфорд считал себя гурманом. Он заказал зеленый салат и фрикассе де лотт.
Фрикассе из налима, французский.
И для себя, и для Софии. Когда им принесли главное блюдо, к столику подошла Даниэль Ру. Отель и ресторан принадлежали ей и ее мужу Франсуа.
«Бонжур, месье Стэнфорд. Вы всем довольны, месье Стэнфорд?»
«Более чем, мадам Ру». «И так будет всегда», — думал он. «Напрасно эти пигмеи пытаются свалить гиганта. Их ждет жестокое разочарование».
«Я здесь никогда не бывала», — подала голос София. «Очаровательная деревня».
Стэнфорд соблаговолил обратить на нее свое внимание. Дмитрий нашел ее днем раньше в Ницце, по просьбе Стэнфорда. «Мистер Стэнфорд, ваше поручение выполнено». «Были проблемы?» — поинтересовался Стэнфорд. Дмитрий усмехнулся. «Никаких». Увидев ее в вестибюле отеля «Негреско», он подошел к ней. «Позвольте спросить, вы говорите по-английски?»
«Да»,
— она говорила с итальянским акцентом. «Мужчина, у которого я работаю, приглашает вас пообедать с ним».
«Я не путана!»
— шлюха итальянский.
Возмущенно воскликнула она.
«Я актриса!»
В действительности она снялась в крошечной роли без слов в последнем фильме «Пупи Авати» и произнесла две фразы в фильме «Джузеппе Торнаторе».
«Почему я должна обедать с совершенно незнакомым мне человеком?»
Дмитрий достал из кармана пачку 100-долларовых банкнот и, отсчитав 5 купюр, сунул ей в руку. «Мой приятель очень щедр. У него яхта, и ему одиноко». Он наблюдал, как негодование на ее лице сменяется любопытством, заинтересованностью.
«Так уж получилось, что съемки одного фильма закончились, а другого еще не начались», — она улыбнулась. «Так почему бы мне не пообедать с вашим приятелем? Не вижу в этом ничего предосудительного».
«Хорошо, он будет доволен».
«А где он?»
«В Сен-Поль-де-Ванс». Дмитрий сделал хороший выбор. Итальянка. Под 30. Чувственное лицо, хорошая фигура, высокая грудь. Глядя на нее, Гарри Стэнфорд принял решение. «Ты любишь путешествовать, София?»
«Обожаю».
«Хорошо, нам предстоит маленькое путешествие. Я сейчас». София наблюдала, как он вошел в ресторан и направился к телефону-автомату мужского туалета. Бросил в щель жетон, набрал номер. «Морской коммутатор, пожалуйста». Пауза в несколько секунд, женский голос.
«C'est l'opératrice maritime».
«Морской коммутатор, французский».
«Соедините меня с яхтой «Голубые небеса». Виски, Браво, Лима».
«Условные названия букв WBL английского фонетического алфавита».
8-9-0. Разговор длился 5 минут. Потом Стэнфорд позвонил в аэропорт Ниццы, уложившись в 2 минуты. Повесив трубку, он подошел к Дмитрию, что-то сказал, и тот спешно покинул ресторан. Стэнфорд же вернулся за столик.
Ты готова?
Да.
Тогда пройдемся.
Ему требовалось время, чтобы начать осуществление намеченного плана. Стоял прекрасный день. Солнце подсвечивало розовым облака у горизонта и заливало улицы серебряным светом. Пройдя Рю-Гранд мимо Эглиз, прекрасной церкви XII века, они завернули в буланжери.
Булочная пекарня, французский,
за только что испеченным хлебом. Когда они вновь вышли на улицу, один из следившей за ними троицы внимательно разглядывал церковь. Поджидал их и Дмитрий. Гарри Стэнфорд протянул хлеб Софии.
«Почему бы тебе не отнести хлеб в дом? Я приду через несколько минут».
«Хорошо», — она улыбнулась и добавила. «Не задерживайся, Каро».
После ее ухода Стэнфорд подозвал Дмитрия.
«Что ты выяснил?» «Женщина и один из мужчин остановились в отеле «Хутор», что по дороге в Ла-Коль».
Стэнфорд знал этот отель. Выкрашенный в белый цвет фермерский дом с яблоневым садом в миле к западу от Сен-Поль-де-Ванс.
«А второй?» «В Артеню».
Этот отель, в прошлом дворянский особняк, стоял на холме в 2 милях к западу от Сен-Поль-де-Ванс.
«Что прикажете с ними сделать, сэр?»
«Ничего, я разберусь с ними сам». Вилла Стэнфорда находилась на Рю де Казет, рядом с мэрией, в районе узких, вымощенных булыжником улочек и старинных домов. Вилла со сложенными из камня и оштукатуренными стенами имела 5 уровней. Старая пещера под гаражом использовалась под винный погреб. Каменная лестница вела к спальням, кабинету и веранде под черепичной крышей. Вилла была обставлена французской антикварной мебелью. В комнатах стояли свежесрезанные цветы. Когда Стэнфорд вернулся, София ждала его в спальне, в костюме Евы.
«Что тебя так задержало?»
— прошептала она. Для того, чтобы выжить, София Маттео между съемками подрабатывала проституцией, поэтому она привыкла изображать оргазм, дабы доставить удовольствие клиентам. Но с этим мужчиной притворяться не было нужды. Он не знал устали, и она вновь и вновь поднималась на вершину блаженства. Когда они утолили любовный пыл, София обняла Стэнфорда и радостно прошептала.
«Я могла бы остаться здесь навсегда, Каро».
«Не получится», — мрачно подумал он. Они пообедали в кафе «Де Лаплас» на площади генерала де Голля у въезда в деревню. Кормили там превосходно, а нависшая над ним опасность служила Стэнфорду дополнительной приправой. После обеда они вернулись на виллу. Стэнфорд шагал медленно, дабы убедиться в том, что он по-прежнему под колпаком. В 1 часа ночи мужчина, стоявший на другой стороне улицы, увидел, как на вилле одно за другим погасли окна, и все здание погрузилось в темноту. В 16:30 Гарри Стэнфорд вошел в спальню для гостей, где спала София, и осторожно потряс ее за плечо.
«София!»
Она открыла глаза, посмотрела на него, улыбнулась, но тут же нахмурилась, увидев, что он полностью одет, и села на постели.
«Что-то не так?»
«Нет, дорогая, все в порядке. Ты же сказала, что тебе нравится путешествовать. Так вот, нам предстоит небольшое турне».
Теперь она окончательно проснулась.
«Прямо сейчас?»
«Да, мы должны уехать по-тихому».
«Но...»
«Поторопись».
15 минут спустя Гарри Стэнфорд, София, Дмитрий и принц спустились по каменной лестнице в гараж, где стоял коричневый Рено. Дмитрий отворил ворота и осторожно выглянул на улицу. Никого и ничего, кроме белого корниша Стэнфорда, припаркованного перед домом.
«Все чисто».
Стэнфорд повернулся к Софии.
«Давай поиграем в полицейских и воров. Мы с тобой сейчас заберемся в кабину Рено и ляжем на полу заднего сиденья».
У Софии округлились глаза.
«Зачем?»
«Мои деловые конкуренты установили за мной слежку. Мне предстоит подписание очень крупного контракта, и они стараются выяснить кое-какие подробности. Если их замысел удастся, мне это будет стоить больших денег».
«Я понимаю».
Разумеется, она понятия не имела, о чем он говорит. Через 5 минут они уже выезжали из деревни по шоссе, ведущему в Ниццу. Мужчина, сидевший на скамье в дюжине метров от дороги, уделил коричневому Рено максимум внимания. Заметил он и Каминский за рулем, и принца, восседавшего на переднем сиденье. Мужчина торопливо достал из кармана сотовый телефон и начал набирать номер. «У нас трудности», — сообщил он женщине.
«В каком смысле?»
«Мимо меня только что проскочил коричневый Рено. Дмитрий Каминский за рулем, собака рядом с ним».
«А Стэнфорда в машине не было?»
«Нет».
«Я в это не верю. Ночью телохранитель никогда не оставляет его одного, да и собака всегда рядом с ним».
«А Корниш по-прежнему припаркован перед виллой?»
— спросил второй мужчина из троицы, ведущий слежку за Стэнфордом. «Да, но, возможно, он поменял машины».
«А может, решил задурить нам головы? Позвони в аэропорт».
Через несколько минут они уже говорили с диспетчерским пунктом.
«Самолет месье Стэнфорда? Уи!» «Да, французский. Прибыл час назад и уже дозаправлен».
5 минут спустя двое из троицы мчались в аэропорт, а третий остался наблюдать за виллой. Когда коричневый Рено миновал «Ля Коль-сюр-Луп», Стэнфорд перебрался на заднее сиденье.
«Теперь можем и сесть», — сказал он Софии и повернулся к Дмитрию. «В аэропорт Ниццы. Быстро!»